Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, сердечно приветствую вас в этот воскресный день, прекрасный день. И вместе предлагаю поразмышлять над Божьим Словом. Прочитаем вместе с вами очень известную каждому верующему человеку притчу, наверное, даже и неверующему. Притча о добром самарянине. Это Евангелие от Луки, глава 10. Речь в этой притче пойдет, мы сейчас прочитаем о чем, а вот немножко предыстория. Иисус общается, с представителями религиозной власти того времени и затрагивается очень важная тема. Тема спасения. Кто может спастись, как спастись? И, в общем-то, понятно было это известное выражение, что нужно возлюбить Господа Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. И тут, желая искусить Иисуса, один религиозный деятель спрашивает, а кто мой ближний? Да, вообще, как это понять? И Иисус тогда предлагает вот такую притчу. Еще раз вместе ее прочитаем и вспомним, о чем здесь идет речь. На это сказал Иисус, 10 глава, 30 стих, с 30 стиха. На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Вот такой известный очень текст, известная история. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами поразмышлять о такой благодетели для человеческой жизни, как милосердие, милость. Иисус, начиная свое служение, сказал знаменитую Нагорную проповедь, где нашлось место этой добродетели. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Вы помните этот текст? И это очень, на мой взгляд, актуальная тема. Почему я об этом говорю? Я, как и вы, внимательно слежу за тем, что происходит в мире, и некоторые вещи буквально шокируют. Мне кажется, как же так? Мы живем в эпоху после реформации, мы пережили эпоху возрождения, мы пережили многие вещи, и кажется, что человечество давно уже договорилось и определилось в каких-то общечеловеческих ценностях. И, просто иногда ужасаешься тому, что происходит вокруг. Пару дней назад, по-моему, в новостях показали, как одна мама там вывела своих детей где-то куда-то в лес, раздела их на мороз. И, честно говоря, даже не хочется представлять логику и понимать, почему это происходит. И эти новости, они как-то идут, и ты понимаешь, что что-то не так с нашим миром, что-то не так с пониманием милосердия. Хотя, во всех конституциях, наверное, любой страны мира записаны вот эти основополагающие какие-то нормы, правила, но что-то идет не так. Почему-то все больше и больше людей, такое ощущение, сворачивает с этого пути. И вот почему Иисус выбирает именно эту добродетель, называя ее в качестве основной в жизни человека, действительно над этим стоит поразмышлять. Дело в том, что он может быть ответом на этот вопрос, почему сегодня милосердие все еще продолжает оставаться одной из самых, нелюбимых или самых забытых, или самых нереализованных добродетелей. Наверное, наш мир сегодняшний, наш век, он не отличается от того, что было во времена Христа. И вот почему он показывает на эту добродетель и предлагает его слушателям серьезно поразмышлять над этой темой. Давайте мы с вами посмотрим, что же было за общество, в котором жил Иисус, какой был исторический контекст. Вы знаете, что тогда Израиль находился под гнетом Рима. Римляне уже много десятилетий как захватили Иерусалим, захватили Иудею и, в общем-то, навязывали свой, скажем, менталитет, да, насколько могли, свои правила жизни, свое понимание действительности. И что же было в Риме связано с милосердием? Вообще Рим и милосердие – это где-то рядом или нет? На самом деле, конечно, не очень близко. Дело в том, что в Риме были свои философы. И о милосердии, конечно, тоже там говорили. Но один из очень известных философов Рима сказал, что милосердие является наименьшей из добродетелей. Что же было наивысшей добродетелью в Риме того времени? То есть это были другие ценности. Да? Римляне почитали силу, римляне почитали дисциплину. В общем-то, все в римском обществе было подчинено как раз тому, чтобы воспитать настоящих воинов. Отвага, дисциплина. А милосердие и милость казались слабостью. Слабостью, которая может разрушить армию, слабостью, которая может разрушить страну. И вот почему в Риме действовали довольно-таки жесткие законы. Ну, например, рабов хозяева могли казнить без суда и следствия. Продать, когда хотят, умертвить, когда хотят. У мужчины в семье была абсолютная власть. То есть он, к нему приносили ребенка, вот когда рождался ребенок, младенец в семье, приносили к отцу. Отец его осматривал, если ему что-то не нравилось, физический изъян или что-то еще, он решал, жить этому ребенку или не жить. На окраинах Рима была такая свалка, куда в том числе и скидывали вот этих несчастных детей, от которых отказались отцы. Тоже казалось, то же самое касалось и жен, то есть муж был властен над своей женой буквально полностью. И вот представьте себе, создавалась такая картина. Римское общество – это общество жестокости. И когда, и это делалось намеренно, чтобы весь мир знал, что Рим – это жестокие правила, да, и когда еще римляне только задумывались пойти войной на какую-то страну или на какой-то народ, все должны были уже трепетать. Мысль была очень простая. Если они так относятся к своим, если они не жалеют своих детей, своих жен, что они сделают с нами? И действительно, это работало. И в этом всем милосердие, ну, действительно, как-то трудно находило себе место, разве что в мозгах каких-то маргинальных элементов, и то, над которыми все посмеивались. Пришло христианство. С христианством пришла новая мораль, которая тоже отличалась от сегодняшней морали, но вот, наверное, после эпохи Возрождения в европейскую цивилизацию пришло понятие в том числе и милости. Об этом стали говорить. Монархи, которые приходили к власти, получали разные прозвища, разные титулы, но каждый из них мечтал о том, чтобы его называли каким? Милосердным. Там, да, какой-нибудь Карл Милосердный, там, Иоанн Милосердный. Но редко кто из них получал такие титулы в народе. Но, тем не менее, к милосердию вот все они старались как-то присоединиться. И ведь были довольно-таки религиозные люди. Недавно услышал одну историю про нашу императрицу Анну Иоанновну. Была такая императрица на земле русской. И вот история о том, как понималось милосердие, чтобы вы понимали, насколько серьезна эта тема и почему, ну, я, собственно говоря, о ней говорю. У нее был премьер-министр в ее правительстве, хороший профессионал, которого она очень уважала, чтила. Но у него был один коварный противник, который имел большое влияние на императрицу, и этот коварный противник однажды, в общем-то, настоял на том, чтобы этого человека оболгали, осудили, ну и убили. Он поставил вопрос ребром. На все ее просьбы, может быть, мы его вышлем куда-то, может быть, мы как-то там, ну, по-другому поступим. Ну, он говорил, либо я, либо он, вот выбирай. И, собственно говоря, пришлось выбрать. Она выбрала вот другого человека, а этого министра несчастного судили судом и приговорили к казни. Тогда на Руси самая страшная казнь была такая – сажание на кол. Я даже себе вот не могу представить эту казнь, не могу представить, как это было, но понимаю, что это было, наверное, что-то ужасное. И вот в день казни императрица вышла, а у императоров было право помилования. То есть в любой момент они могли помиловать любого человека. Но она принимает решение проявить милость, милосердие к своему подданному, и она заменяет вот это сажание на кол другой казнью. Она, простите за такие подробности, повелевает отрезать ему сначала язык, потом отрубить руку, а потом отрубить голову. И абсолютно уверенная в том, что то, что она сделала, вот эта замена казни, это абсолютное милосердие по отношению к этому человеку. Поэтому понятие милосердия в обществе, оно и дохристианском, и вот постхристианском, оно было разное. Люди по-разному понимают милосердие. Когда Иисус обращается к еврейскому обществу, ведь это был еврейский учитель, да, духовный учитель, и говорит притчу о добром самарянине, это тоже вызывает абсолютный, наверное, какой-то коллапс в их сознании, в их понимании, потому что то, что он говорит, это что-то сверхъестественное, граничащее с кощунством. Дело в том, что в израильской, культуре уже давно сложилось понимание, что Израиль выше по своим религиозным, культурным, моральным качествам, выше любой другой нации. И понятие милосердия там тоже присутствовало. И эта притча немножко, сильно огорчала или обижала израильтян. Но почему же Иисус говорит именно израильскому учителю эту притчу? Не римскому воину, не язычнику какому-то, а он говорит это израильтянам, верующим людям. Потому что их понимание милосердия тоже было искажено. В их понимании милосердие относилось только к своим близким людям. Кто мой ближний? Вот почему этот вопрос был задан. Это очень важный вопрос. И для каждого из нас тоже. Для иудея простого мой ближний – это члены моей семьи. И я должен о них заботиться, я должен их любить. И действительно там есть культ любви к детям, к своей семье. То есть все здесь в порядке. Скажем, чуть более духовные люди могли заявить и сказать, что я должен проявлять милосердие еще и к своему роду. К своим дальним родственникам, скажем так. Или к своему колену. Ну а уж совсем духовные люди считались те, которые заявляли или действительно проявляли на деле свою заботу о всем израильском народе. То есть они беспокоились, помогали, заботились и о других коленах. Вот это было понимание милосердия. Иисус же рассказывает притчу, которая ломает стереотипы мышления. Он говорит о человеке в этой притче, который не заслуживает милосердия по определению. Одним словом, в Израиле очень четко разделили понимание. Есть люди, которым милосердие может быть проявлено и должно быть проявлено, а к другим категориям, которые к этому не относятся, совершенно четко и ясно милости никакой проявлять не должно и не нужно. Меня поражает, что сегодня в 21 веке есть много-много стран, где люди живут вот с такой философией, и мне кажется, она иногда проникает в нашу философию, да, вот эта кармическая философия или кастовая система. Пока ты с ней не сталкиваешься, просто читаешь в учебнике или в книжке, это одна история, но когда ты видишь своими глазами, ты поражаешься и думаешь, такого не может быть. Такого не может быть в 21 веке. Потому что люди проходят мимо погибающего, умирающего от голода, от ран человека, и никто ему не поможет. Потому что они видят в нем человека, который достоин этого, из-за своих прошлых прегрешений. И если мы ему поможем сейчас, вот представьте себе философию, мораль или понимание милосердия. Если я помогу этому умирающему от голода, умирающему от ран, умирающему от насилия человеку, тогда я наврежу его душе. Тогда он в следующей жизни должен будет повторить опять этот ужасный путь. А промучившись в этой жизни, в следующей он возродится в нормального, возможно, человека. Поэтому помощь является проклятием, помощь является вредом, который я не могу нанести. Вот почему больше 2 миллиардов человек сегодня на земле как бы не имеют даже шанса на то, чтобы вырваться из этих оков, которые поразили общество. Милосердие действительно является одним из уникальной визитной карточкой христианства. Вот почему Христос сам является первоначальным и самым главным примером милосердия. Невозможно понять благодать Божью, явленную нам, не понимая милосердия Божия. Ведь что такое благодать? Это незаслуженная милость. А что такое милосердие? Это то же самое незаслуженная милость, которую мы являем вообще чужим для нас людям. Иисус явил для нас милость, милосердие, когда мы были еще грешниками, когда мы, в общем-то, шли совсем другими путями. В этом и есть величайшая его милость. Сегодня, каждый день, Бог проявляет милость к нам совершенно незаслуженно. Мы не заслуживаем этого, мы не заслуживаем всех тех благословений, которые изливает на нас Господь, и это все благодаря Его милосердию. Иисус учил милосердию, повторяя это из раза в раз, иногда словами, иногда делами. Он говорил об этом в самом начале в Нагорной проповеди, Он говорил это в притче о добром самарянине. Он лечил людей, Он кормил людей, Он разговаривал с ними, Он молился за них, Он воскрешал их. И однажды Он сказал удивительную вещь. Он сказал, что вы должны своим ученикам, вы должны посещать тех, кто находится в тюрьмах, вы должны идти к тем, кто в больницах, потому что, делая это, вы делаете для Меня. То есть высшая степень милосердия. Тогда такого понимания не было. Почему я должен идти к какому-то человеку, которого я даже не знаю? Почему я должен переживать о каком-то человеке, возможно, из какого-то народа, из какого-то рода, племени, которого я не знаю? Почему я должен заботиться о преступнике, который сидит в тюрьме и получает заслуженное наказание? Почему я должен о них заботиться? Действительно, это было очень трудно поменять в своем сознании, но Господь говорит: все, что ты имеешь, дорогой мой, благодаря моим благословениям. И я дал тебе эти благословения, материальные, моральные, какие угодно, физические, умственные, для того, чтобы ты мог поделиться с теми, у кого этого нет. И как же можно ответить на вопрос тогда, который задал этот человек: а кто мой ближний? Как можно ответить словами Христа? Кто же есть наш ближний? На самом деле здесь все очень просто, а с другой стороны, очень сложно и ответственно. Иисус говорит о том, что ближний – это тот, кто нуждается. Это тот, у кого нет того, что есть у нас. Это часто совершенно чужой человек. Это человек, до которого многим нет дела, от которого отвернулись все общества. Часто это человек из другой культуры, чуждый нам. Нам непонятно, почему он так себя ведет, почему он так одет, почему он так пахнет, почему он вообще вот такой. И оказывается, Господь говорит, а нам должно быть дело до Него. Приняв спасение и благословение, и дар Божьей благодати даром, приняв Божью милость и принимая, продолжая принимать ее каждый день, как бы Господь говорит, что мы тоже должны быть достаточно милосердны к тем людям, о которых некому позаботиться. У милосердия есть обратная сторона. Человек, верующий человек, я верю, что каждый христианин, он должен быть наполнен желанием проявлять милосердие каждый день. Расскажу вам одну небольшую историю. Она чуть-чуть комична, но поучительна. Недавно услышал ее от одного пастора Анатолия из Салехарда. Есть такой северный город. Там недалеко живут северные народы. Ханты, манси, ненцы. Там трудятся наши братья. Трудится, слава Богу, хорошо. Иногда мне кажется: Господи, что вы там делаете? Какая сила удерживает вас в этом тяжелом таежном краю? У них 40, 45, 50 – это норма жизни и чуть не большую часть в году. И Анатолий рассказал историю, когда я задал ему вопрос: ну почему ты там вот столько лет трудишься, не уехал? Наверное, хочется на юг. Хочется куда-то, он говорит, наверное, может быть, и хочется, но то, что делает Бог там, настолько вдохновенно, настолько прекрасно, что это наше призвание, и мы никуда не поедем. Знаете, он говорит, обычно жены просят мужей, миссионеров или пасторов поехать в теплые края после многих лет служения. Никто их за это не осуждает. Он говорит, но моя жена сказала, мы никуда и никогда отсюда не поедем. Причем он северный человек, а она из другого региона. Она сказала, ты сюда меня привез, вот здесь мы и будем жить до конца наших дней. Так вот, история такая. В одном из далеких дальних регионов, вот там на севере есть еще такие более северные районы, куда попасть практически невозможно, ни летом, ни зимой, в силу разных обстоятельств, и часто связь только по воздуху, вертолетами. И вот в том далеком поселке, я не помню его сейчас название, но не это главное, там находились наши верующие, и братья в Салехарде решили собрать гуманитарную помощь. Ссылку, холодно, голодно, собрали еды, собрали одежды, ну и как доставить туда? В общем, подсказали, вот есть вертолетчики, ребята летают туда периодически, ну, можно через них попробовать, надо заплатить какие-то деньги, и они отвезут, как посылку. Приходят к вертолетчикам, возьмете? Ну, возьмем, вот такая цена, устраивает. Ну и просто отправить гуманитарку, как-то ну, неправильно же, не по-христиански. Что они туда положили еще? В довесок положили коробочку Новых Заветов. Кстати говоря, Новый Завет уже переведен на хантыйский язык, и продолжаются вот другие переводы на ненецкий язык. Это удивительная история. И вот вертолетчики все это взяли и улетели. Ну, наши братья интересуются. Тех, ну, получили посылку? Ничего не получили. Как не получили? Ну, вот так. В общем, оказывается, вертолетчики подумали, а зачем мы должны эту гуманитарку отдавать бесплатно? Мы лучше обменяем все это у местных северных народов на оленину, на пушнину. Ну, собственно говоря, в общем, обманули наших братьев. Сидят наши братья, сетуют и думают, ну, вот никому верить нельзя. Как же так? Обидно до слез. Господи, что происходит? А потом, через несколько месяцев, они узнают продолжение этой истории. Вертолетчики взлетают и летят над тундрой. Но, собственно говоря, с этими припасами они поняли, что делать, а что делать с Евангелиями, они не знают. Тем более, на каком-то хантейском языке они даже и не понимают, что это Евангелие. Но и один решает выкинуть за борт, значит, это Евангелие. Открывает дверь и ногой пинает эту коробку, она улетает, ну и там не знаю с какой высоты, значит эти Евангелия разлетаются, и вот летят они по этой тундре. Летят, падают на землю. Примерно в это время по тундре идет охотник, хант. И вот идет он себе на лыжах, идет он с ружьем, и что он видит? Он видит, что с неба падает книга. То есть да, и падает рядом с ним. И он подбирает ее и везет к себе домой. Приводит к себе домой и говорит, ты знаешь, ну, семье своей, вы знаете, сегодня упала вот эта книга с неба. Это, наверное, послание от Бога. Будем его читать. Когда наши братья познакомились с этим человеком, он был уже верующим человеком, он и вся его семья. И сейчас в той деревне, откуда он родом, есть церковь хантейская. Вот таким образом, когда человек открыт для милосердия, вот, Господь все делает чудесным, удивительным образом. Когда мы говорим о милости, мы должны говорить и всегда иметь в виду прощение. Господь, проявляя к нам милость, простил нас. И таким образом и мы должны прощать наших ближних, и, как выясняется, не только наших ближних. Тема, мне кажется, это актуальна, потому что милосердие начинается с самых близких нам людей. Но, как я уже говорил, общество настолько больно, морально и духовно, что даже любовь к ближнему нашему, милосердие к близким людям, иногда для нас кажется смертной мукой и невозможным предприятием. Ну, часто истории, когда родители обижены на детей и не могут их простить, не могут проявить милосердие. Часто бывает и в обратную сторону. Иногда дети не могут простить родителей. И близкие, друзья и родственники могут не общаться годами, держа на сердце какой-то груз непрощения. Поэтому милосердие если мы принимаем его от Бога по-настоящему, оно должно распространяться на все наши сферы жизни. И сегодня я хочу, чтобы мы подумали о тех людях, может быть, которых нам трудно было, ну, по какой-то причине до сих пор простить. Я думаю, что каждый из нас испытывал на себе вот эти муки совести, когда мы не могли простить или когда не прощали нас, когда мы так нуждались в прощении и в понимании, а нас не понимали. Это вызывало ответную реакцию, и вот в сердце каждого из нас есть свои раны. И Бог только знает, сколько много их, но я точно знаю, что все эти раны, раны непрощения, раны немилосердия, раны жестокости, они отравляют нашу жизнь, делают нашу христианскую жизнь тяжелой и неполноценной. Мы становимся как бы духовными инвалидами. Пусть Господь благословит нас думать об этом и размышлять об этом. Мне же вот напоследок хотелось бы рассказать еще одну библейскую историю. Об одной девочке, вы все знаете эту историю. Это история про Неемана, военачальника, и про маленькую девочку. Вообще, это не характерная история для Ветхого Завета. Это история о милосердии абсолютном и полном, которое было как бы недоступно в виде опции для вот того мира, для того народа. Тем более в том контексте, в котором эта история развивалась. Кратко напомню, что сирийский военачальник Нейман, тогда Сирия была довольно-таки сильна, пошел и воевал с Израилем. Ну, точнее, это были такие набеги, периодически им нужны были новые рабы, они приходили, забирали людей, кого хотели, ну, использовали в качестве рабской силы. И вот в один из таких набегов к ним в плен попала маленькая девочка. Ничего не сказано в Библии о ее родителях, сказано лишь, что она стала прислуживать в доме. Можно предположить, что родители были либо убиты, либо остались без своего ребенка страдать вот там, в земле Израиля, они были разлучены. Эта девочка была совсем еще юной, но видно, что в ее сердце Господь через ее родителей, скорее всего, вложил большую-большую любовь и к Богу, и к людям. И вот эта девочка однажды узнает, что ее хозяин болен. Болен неизлечимой болезнью, болен проказой. И вот ее реакция. Она не характерна. Никто бы ее не осудил, если бы ее реакция была такой, что да, вот тебе и наказание. То есть ты творил зло, ты злодей, и все правильно с тобой произошло. Ты будешь мучиться, и ты должен мучиться. Есть справедливость на свете. Как многие бы сказали, есть Бог на свете. Так тебе и надо. И тебе, и семье твоей, и народу твоему, будьте вы все прокляты. Если бы так сказала девочка, она могла тоже войти в историю израильского народа, как вполне себе хороший патриот. Но вошла она в историю библейскую по другой причине. Потому что реакция ее была совершенно необычной. Она обратилась к нему через такого человека и сказала, что есть в Израиле пророк, который может исцелить этого человека. И этот военачальник, наверное, готов был пойти хоть на край земли, но пойти в Израиль, куда он ходил набегами, да, и вот делал это, и туда обратиться к их пророку, он же все понимал. Он понимал, как к нему относятся в этой стране. Он понимал, что точно ему там помогать никто не станет. Проклинать проклинают, помогать бы не стали. Но тем не менее, настойчивость, вера, искренность этой девочки – побуждают его пойти этим путем. Ну и вы знаете, что финал этой истории, он действительно прекрасен. Прекрасен тем, что он получает и понимает, вот кто такой Бог Израиля, что несмотря на все свои злодеяния, несмотря на все свои грехи, несмотря на все свои проступки, он обретает благодать у Бога, который прощает. Он видит Бога в лице этой девочки, он видит Бога Израиля в лице пророка, который обращается к нему и помогает ему. И его реакция – это смиренное поклонение живому Богу. Я задумываюсь о том, вот сколько в истории церкви было людей, которые обратились к Богу. Я думаю, а сколько из этих людей, какой процент, которые обратились к Богу, потому что испытали на себе милосердие со стороны верующих людей. Иисус не зря акцентирует внимание много-много раз на милосердии. Он не зря говорит о том, что это важно. Не зря автор, послание к евреям, говорит, что суд без милости, не оказавшему милость. Милость превозносится над судом. Как тогда общество, так и сегодня мы живем в обществе справедливости. Люди требуют справедливости. Дайте нам справедливость. Он заслуживает наказания. Наказать его на кол или куда там еще помилосерднее, в тюрьму или куда-нибудь. И действительно, общество, требующее справедливости, наверное, это общество, идущее не библейским путем. Мы же с вами дети нашего царя, и он призывает нас быть милосердными. Больше миллиарда человек ложится спать голодными. Есть такие болезни, которые мир, казалось бы, давно победил, а в некоторых странах эти болезни свирепствуют. На протяжении всей истории христианства первыми, кто шел туда, где нужда, были верующие люди, были христиане. Сегодня этой нужды много. Мы избалованы, с другой стороны, нашим обществом, нашим государством, которое взяло на себя вот эти издержки, которое заботится о больных, которое заботится о тех, кто имеют разные нужды. И нам кажется, что это естественно и нормально. Мы платим налоги, пусть они этим занимаются. Но на самом деле очень тяжело заниматься делами милосердия, если твое сердце не изменено Христом. Я абсолютно убежден, что только верующий, возрожденный человек может быть абсолютно милосердным. И пусть Господь поможет нам увидеть вот эти дела милосердия, видеть их каждый день. Действительно, в милосердии есть великая нужда. В милостивых людях есть великая нужда. И пусть Бог нас благословит думать не только о справедливости, что естественно для нас, но думать и о милосердии. И пусть Господь сегодня поможет нам посмотреть в свои сердца, и если там есть люди, вот которым мы по какой-то причине не можем проявить милосердие или не могли, пусть Господь даст нам свободу от этого, победу над этим и Его великую милость.